В Дагестане убит министр внутренних дел республики Адильгерей Магомед Тагиров. В Великобритании в связи с отставкой еще одного министра обострился политический кризис. Скончался режиссер Борис Покровский. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». В Махачкале сегодня убит министр внутренних дел Дагестана генерал-лейтенант Адильгерей Магомед Тагиров. Покушение было совершено во время свадьбы дочери начальника управления по налоговым преступлениям МВД Дагестана Абдулжабара Магомедова. По предварительным данным, из расположенного рядом девятиэтажного дома по офицерам был открыт огонь, и генералу был открыт огонь из автоматического оружия. Министр был ранен и скончался, не приходя в сознание. Четыре человека получили тяжелые ранения, рассказывает Олег Кусов.
Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров был расстрелян у банкетного зала. По предварительным данным, стрельбу вел снайпер. Тяжелые ранения получили несколько человек, рассказывает наш корреспондент в Дагестане Тимур Салимов.
Когда министр в сопровождении нескольких сотрудников милиции вышел из банкетного зала и направился к своей машине, из расположенного напротив девятиэтажного дома по ним был открыт огонь из автоматов. По предварительным данным, ранения получили 4 человека. Адильгерей Магомед Тагиров получил пулевое ранение в область сердца. Он был доставлен в республиканский ортопедо-травматологический центр, но скончался на операционном столе. Начальник управления по борьбе с налоговыми преступлениями МВД Дагестана полковник Абдулжапар Магомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. Еще двое сотрудников милиции, в том числе охранник министра, получили ранения различной степени тяжести.
Эксперты не исключают, что к гибели министра может иметь отношение исламистское подполье. Методы борьбы Адильгерея Магомед Тагирова с вооруженными радикалами многие называют чересчур жесткими. Эксперты говорят и о том, что гибель министра внутренних дел может существенно ослабить политические позиции нынешнего президента Дагестана Муху Алиева. Слово обозревателю газеты «Время новостей» Ивану Сухову.
Адильгерей Магомед Тагиров, как никто, знал ситуацию в регионе, несмотря на то, что постоянно раздавались критические заявления в его адрес. Главная претензия, которая выдвигалась по отношению к дагестанской полиции, это излишнее давление на фундаменталистов, не признающими авторитета официальному муфтията. Считалось, что Магомед Тагиров, благодаря тому, что оказывает излишнее давление на этот сегмент, как бы сталкивает дагестанскую молодежь в область радикализма, способствует тому, чтобы молодые люди пополняли ряды боевиков. Мы однократно встречались с Магомедом Тагировым, и я могу сказать, что у него была своя и достаточно обоснованная точка зрения на этот вопрос. Он считал, что все, что делает дагестанская милиция в направлении профилактики экстремизма, это правильный, единственный возможный выход из положения. Помимо всего прочего, в Дагестане сейчас такой политически сложный год, потому что в феврале будущего года истекают президентские полномочия Мухугимбатовича Алиева. И в Дагестане существует точка зрения, что следующим президентом не будет Алиев и, возможно, замена. И, как всегда, в таких случаях в Кавказской республике образуется целый отряд людей, которые мечтают занять место президента. Они создают обстановку политической конкуренции, которая в Дагестане традиционно сопровождается всякими разными обострениями. И в этой ситуации конкуренции и противостояния Магомед Тагиров был, конечно, одной из надежных опор Муху Алиева. Несмотря на то, что Адильгерей Магомед Тагиров представлял собой такую самостоятельную величину в мире аварской политики. Вот президент Дагестана это тоже аварец. И милицейский министр был, конечно, одной из его надежнейших опор. Лишившись ее, можно предположить, что Муху Алиев ослабли его позиции в результате гибели министра внутренних дел Дагестана.
Найти замену Адильгерея Магомед Тагирову будет непросто, полагает Иван Сухов.
Об отставке Магомед Тагирова говорили уже несколько лет, подбирались различные кандидатуры. Одна из дагестанских газет даже напечатала как-то список вероятных кандидатов в министра внутренних дел Дагестана. Но если проанализировать этот список, станет ясно, что ни один из них не сможет восполнить Магомед Тагирова, потому что это был человек колоссальной работоспособности, человек, который одним своим авторитетом мог, в общем-то, держать в повиновении огромную систему дагестанской милиции. Трудно даже представить себе, как сейчас будет решаться вопрос о назначении министра, потому что только что, несколько месяцев назад, мы видели, как сложно оказалось назначить главу управления Федеральной налоговой службы по Дагестану. Кадровая замена продолжалась в течение полугода и вызвала, в общем-то, огромный конфликт между республиканским и федеральным руководством, и, кроме того, конфликт элит в самом Дагестане. как сейчас будет происходить замещение должности такого ключевого министра, как министр внутренних дел, не очень понятно. Здесь, конечно, мнение Мухвалиева будет учитываться, видимо, в еще меньшей степени, чем при назначении УФНС, потому что Министерство внутренних дел во всех регионах, за исключением, скажем, Чечни, такая вертикально организованная структура, и как решит федеральный министр, так и будет. Но вот, насколько известно, федеральный министр Нургалиев как раз в последние годы был очень доволен деятельностью Адильгирея Магомедтагирова. Определенные круги в Дагестане воспримут любое новое назначение с облегчением, потому что сильна была критика в адрес Магомедтагирова. Но я не уверен, что любой, даже самый лучший кандидат на замену справится с тем объемом задач, с которым справлялся внутренний дел, который погиб.
Так считает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Убийство одного из влиятельных представителей руководства Дагестана лишний раз напомнило о многочисленных проблемах вокруг этой самой сложной республики на Северном Кавказе, считает политолог Тимур Музаев.
Убийство министра внутренних дел Дагестана вновь напомнило о, в общем, нерешенной проблеме критической ситуации в этой республике. Не смена элит, не модернизация политической и общественной системы в Дагестане не прошла, а между тем социальная напряженность в этой республике нарастает, начиная с конца 80-х годов прошлого века. И эти проблемы накапливаются и постоянно откладываются. Нерешенность проблем социальной модернизации, обновление политической жизни Дагестана все время приводит к взрывам, террористическим актам, всплескам насилия. Причем, как мне кажется, в федеральном центре сейчас не особенно отслеживают ситуацию в Дагестане. И вот те критические события, которые происходят в этой республике, они подобно пузырям на воде. Они привлекают внимание общественности, а то, что какие процессы происходят в самом Дагестане, не знает ни общественность российская, ни, мне кажется, особо не знает сейчас ни федеральное руководство. Либо предпочитает просто закрывать на это глаза, понимая, что вмешиваться вот в борьбу кланов, в политическую борьбу в Дагестане опасно и может привести к непредсказуемым последствиям. Ну, есть и другая версия развития этих событий. А в том, что определенным силам в Москве, ну вот тех, кого обычно называют силовой ветвью власти, выгодно, такая нестабильность в Дагестане, выгодна борьба кланов. И если эти силы не подзуживают, то во всяком случае предпочитают смотреть на нарастание нестабильности в Дагестане сквозь пальцы и ничего для этого не предпринимать. Деля, так сказать, власть между кланами в Дагестане, Москва пытается вот контролировать или дирижировать ситуацию. Однако, мне кажется, это скорее самообман, поскольку реальный контроль за развитием событий в Дагестане давно потерян как в Махачкале, так и тем более в Москве.
Адильгирею Магомедтагирову было 52 года. Он возглавлял Республиканское министерство внутренних дел на протяжении 11 лет. На жизнь министра покушались несколько раз. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгирей Магомедтагиров. Убийство совершил снайпер. Ведется его поиск. В Ингушетии около населенного пункта Мужичи произошел бой. Убиты 4 боевика. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы ПРО в Европе, заявил начальник генштаба Николай Макаров. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покров. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра обороны Юрия Яханурова. Поводом стали выдвинутые в адрес руководства Министерства обороны обвинения в нарушении законодательства. В Дрездене состоялись переговоры президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. На совместной пресс-конференции по окончании встречи оба политика сообщили, что обсуждался широкий круг международных проблем. Еще одна сегодняшняя тема. Международная правозащитная организация Human Rights First объявила сбор подписей в защиту искусствоведа Андрея Ерофеева и правозащитника Юрия Самодурова. В их отношении идет судебный процесс за проведение художественной выставки «Запретное искусство 2006». Ерофеева и Самодурова обвиняют в разжигании религиозной вражды. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Рассмотрение дела Ерофеева и Самодурова очередной раз, как неделю назад вызвало серьезный ажиотаж. Сюда, к Таганскому суду, прибыли многочисленные сторонники, точнее, многочисленные противники этой выставки религиозно религиозные бабушки, дедушки, которые толпились в коридорах суда. Но на самом деле суд подготовился в этот раз, чтобы не допускать провокаций, которые были на прошлой неделе. Здание полностью оцепили кордоны милиции, а внутрь зала заседаний вместо судебных приставов вошли вооруженные бойцы спецназа, 5 человек. А сами судебные приставы были вынуждены заниматься расчисткой коридоров, в которых, безрезультатно, кстати говоря, заниматься расчисткой коридоров, в которых толпились, как селедки в бочке, многочисленные желающие присутствовать на этом процессе. Процесс начался с того, что Андрей Ерофеев зачитал общее ходатайство и попросил суд допустить к процессу общественных защитников Валерию Новодворскую и Александра Подробинока. И сама Валерия Ильинична через Юрия Самодурова добавила, что очень важно, чтобы общественные защитники были в том числе верующие люди, а она человек верующий. Более того, у нее имеется справка от священника о том, что она православная христианка. Затем Анна Ставицкая, адвокат, заявила, что мы действительно хотим, чтобы у нас была общественная защита, потому что у гособвинения есть государственная поддержка. И зачитала другое ходатайство. Вот в первом ходатайстве, собственно говоря, суд отказал. А второе ходатайство касалось того, что необходима повторная экспертиза всех предметов искусства, которые были выставлены на выставке. И ни одна экспертиза не проведена теми людьми, которые их могли бы проводить. Цитата от Анны Ставицкой. Вот, например, Наталья Инеева, один из экспертов, действительно сотрудник Российской Академии Наук. Однако никакого отношения к современному искусству она не имеет, никогда не проводила выставки и вообще не знакома с людьми, которые занимаются современным искусством. Андрей Ерофеев также добавил, что эксперты в искусстве имеют мнение личное и субъективное, и предложил провести перекрестную экспертизу и высказался нескольким специалистам. В этом ходатайстве также обвинили после небольшого перерыва. Далее следователь зачитал обвинение, на которое Юрий Самодуров отреагировал, сказав, что он полностью отрицает свою вину, а Андрей Ерофеев добавил, что на самом деле это паранойя, тяжелый бред, обвинения нет, он не понимает, в чем, собственно, его обвиняют. С ним согласились все адвокаты стороны защиты. Сейчас проходит прослушивание свидетелей со стороны гособвинения. Андрей.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский. Подобие лондонского гайд-парка может появиться в Москве. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы московского правительства Леонид Крутаков. Местом выступлений политических партий и движений, возможно, станет столичный парк имени Горького. Идея организации в Москве единой площадки для выражения собственного мнения наподобие лондонского гайд-парка первым посетила президента России Дмитрия Медведева после очередной зарубежной поездки. Тему продолжает Лейла Гениатуллина.
Большое количество желающих проводить митинги и демонстрации и ограниченное число мест для массовых выступлений в Москве – главная причина создания новой политической площадки в парке Горького. Так считает первый заместитель руководителя пресс-службы московского правительства Леонид Крутаков.
Постоянно приходится выбирать, постоянно есть недовольные. Поэтому идея гайд-парка, она как бы сама собой родилась. Помимо всего прочего, ее и высказал президент России Дмитрий Медведев о необходимости организации такой площадки.
Почему вы выбрали местом для создания этой площадки именно парк Горького?
Потому что там, во-первых, можно много собрать людей, если это массовое мероприятие, потому что бывают и по 50 человек, а бывают и по 5 тысяч, по 10 тысяч. А там спокойно, без помех для города, для движения, потому что это же всегда связано с обеспечением жизнедеятельности города. Потому что любая демонстрация там свыше 2 тысяч, она вольно-невольно влечет за собой перекрытие движения. А это пробки, угроза существования города, в случае там пожара или еще чего-нибудь, необходимость экстренного выезда, перекрытый город, это проблема. Поэтому такая площадка, на которой будет находиться в там, где нет движения, и там, где люди могут спокойно собираться и высказывать собственное мнение, как то оппозиционное, так и за власть, то я считаю, что это здорово.
Заместитель председателя московского отделения партии «Яблоко» Иван Большаков не согласен с этим мнением. Он уверен, что между гайд-парком в Лондоне и парком Горького в Москве нет ничего общего.
Во-первых, этот парк в Лондоне находится в центре, а у нас Садовым кольцом. до которого не так легко добраться из центра, из других районов Москвы. Кроме того, если говорить о лондонском гайд-парке, то там проводятся мероприятия без уведомления властей, а в России просто это не предусмотрено законом. Ну и кроме того, сам гайд-парк – некий символ в Лондоне, никакие крупные политические мероприятия там не проводятся. Серьезные партии проводят свои публичные мероприятия перед зданием парламента или перед офисом премьер-министра на Даунинг-стрит. К сожалению, власть сегодня постоянно отказывает оппозиционным организациям проведения акций перед зданиями органов государственной власти и постоянно отправляет их в безлюдные места. Вот последним местом, ставшим традиционным, стал набережный Тарас Шевченко недалеко от Москва-Сити. Абсолютно безлюдная набережная, туда не так легко добраться. И, собственно, если вы там проводите какое-то мероприятие, его никто не увидит. Создание такой площадки просто незаконно, потому что в федеральном законе о митингах оговорены специальные случаи, когда запрещается проводить публичные акции в определенных местах. Такими местами, например, являются суды или опасные объекты, там, например, электростанции. Ничего другого в этом законе не указано, но по практике власть загоняет оппозиционные организации в такой гетто.
Позицию заместителя председателя Московского отделения партии «Яблоко» Ивана Большакова поддерживает и один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Гайд-парк в Лондоне не является местом, куда власти посылают людей, чтобы они там митинговали. Это всего-навсего сложившееся за какое-то количество веков традиция, место, куда собираются городские сумасшедшие. И в хорошем, и в плохом смысле. Всякие чудаки, имеющие супербезумные проекты. И вот они там чего-то, одиночки эти, что-то о себе заявляют. И никто их, естественно, не трогает за самые безумные идеи. За всем за этим, конечно, проглядывает желание убрать любую видимую оппозицию режима, спрятать ее за заборы вот этих резерваций. Все это отдает такой полицейщиной, которая преподносится якобы полицейщина на английский манер. Наша нога туда не ступит.
Депутат Госдумы, секретарь Центрального комитета КПРФ Дмитрий Новиков полагает, что идея создания российского гайд-парка как политического символа демократии в России обречена на неудачу.
Я скорее бы выступил не за символ, а за то, чтобы сама политическая система нашей страны радикальным образом демократизировалась, с тем, чтобы возможности для деятельности политических партий были существенно расширены, и чтобы каждый гражданин имел гораздо больше возможностей, чем сегодня, высказывать свое мнение и поддерживать те политические силы, победы которых он хотел бы.
Когда появится новая площадка для политических сил России, пока неизвестно. Как сообщили в мэрии Москвы, для установки оборудования, необходимого для проведения митингов, потребуются немалые финансовые вложения. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:25. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, как всегда, ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Американская пресса и комментаторы активно обсуждают результаты выступления Барака Обамы в Каирском университете. Слово Яну Рунову.
В американских газетах материалы о зарубежной поездке президента Соединенных Штатов помещены под заголовками «Обама в своем обращении к мусульманам критикует экстремизм» или «Аналитики разошлись в оценке подхода Обамы пряник без кнута по отношению к Ирану» или «По каирской речи президента Обамы можно судить о новой внешнеполитической доктрине Соединенных Штатов». Вот как комментируют итоги поездки Обамы вице президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Что касается террористической организации Аль-Каида, Барак Обама продемонстрировал мусульманскому миру готовность продолжать борьбу с международным терроризмом. Президент выступает за более активную дипломатию в урегулировании арабо-израильского конфликта и намерен участвовать в этом процессе. Много внимания уделяется заявлению Обамы о праве Ирана на использование ядерной энергии в мирных целях. Я не считаю, что это радикально новый подход, потому что Иран подписал договор о нераспространении ядерного оружия. Значит, международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты, давно признали право Ирана на разработку атомной энергии. К сожалению, президент Обама не сказал, что проблема не в самой ядерной программе, а в иранском режиме, в руках которого может оказаться ядерное оружие. Нет доверия режиму, связанному с террористическими организациями. Вот что делает ядерные устремления Ирана столь опасными. Просматривается ли в каирской речи Обамы его внешнеполитическая доктрина? Я бы не сказал, что президент Обама в своей каирской речи четко определил принципиально новую политическую стратегию Соединенных Штатов. По сути, Обама дал понять, что смена президента в Вашингтоне не означает отказа Америки от своих принципов, прежде всего от отстаивания права народов на свободу и демократию. Это, я думаю, очень важный месседж. А что вы думаете о посещении президентом Нормандии, Дрездена и Бухенвальда? Это, конечно, запланированный визит, если учесть 65-ю годовщину высадки американцев в Нормандии. Память о союзничестве Соединенных Штатов и других стран антигитлеровской коалиции, об успехе союзничества должна стимулировать объединение всей Европы, включая Россию. Это был Илан Берман, вице-президент Совета по американской внешней политике.
Продуктивные. Так оценила в четверг очередной тур американо-российских переговоров о сокращении стратегических ядерных вооружений заместитель госсекретаря США Роуз Геттемюллер. Переговоры проходили в Женеве за закрытыми дверями. Подробности обсуждений неизвестны. Известно лишь то, что правительственные эксперты из обеих стран работают в спешке, пытаясь определить очертания очередного договора к российско-американскому саммиту в Москве, который состоится в первых числах июля. И этот факт, работа над важным документом в торопях, тревожит некоторых экспертов-скептиков, считающих, что администрация Барака Обамы, увлеченная идеей ядерного разоружения, готова поступиться безопасностью Соединенных Штатов. Вот что говорит известный американский специалист по вооружениям, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. Администрация Обамы вступила в переговоры без соответствующей подготовки, без ясного понимания того, что она хочет добиться в результате этого процесса. Она начала работу над договором, который может изменить оборонный потенциал США, еще не разработав собственной стратегии национальной безопасности, не проведя переоценки американской ядерной доктрины. Администрация не завершила свой собственный анализ доктрины противоракетной обороны. А все это необходимо, на мой взгляд, для того, чтобы уверенно вести переговоры о сокращении ядерных вооружений. Мало того, я подозреваю, что русские пытаются достичь соглашения, которое не только обяжет США сократить ядерные арсеналы, но, скажем, уменьшить число бомбардировщиков, несущих обычные вооружения на основании того, что они могут нести атомные бомбы. То есть это системы доставки, о которых Белый дом, кажется, согласился говорить с Кремлем. Иными словами, я опасаюсь, что будут предприняты поспешные решения лишь во имя подписания договора. Это был Бейкер Спринг из консервативного Вашингтонского фонда наследия. Интересно, что его коллеги из лагеря, приветствующего любые переговоры с Россией о сокращении ядерных арсеналов, в том числе и нынешние, согласны с тем, что за столь короткий срок трудно достичь капитального соглашения по столь деликатному предмету. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Убийство совершил снайпер, ведется его поиск. При покушении ранено еще несколько человек. В Ингушетии около населенного пункта Мужичи произошел бой. Убиты 4 боевика, погиб сотрудник ФСБ республики. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы ПРО в Европе, заявил начальник генштаба Николай Макаров. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский, народный артист СССР. Борис Покровский поставил более 180 спектаклей, много лет он был главным режиссером Большого театра. Международная правозащитная организация Human Rights First объявила сбор подписей в защиту искусствоведа Андрея Ерофеева и правозащитника Юрия Самодурова. В их отношении инициирован судебный процесс за проведение художественной выставки «Запретное искусство». Ерофеева и Самодурова обвиняют в разжигании религиозной вражды. Верховная Рада Украины отправила в отставку министра обороны Юрия Яхонурова. Поводом для отставки стали выдвинутые в адрес руководства Минобороны обвинения в нарушении закона. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что не допустит конституционного переворота, который, по его словам, готовят премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер оппозиции Виктор Янукович. В Дрездене прошли переговоры президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. На совместной пресс-конференции оба политика заявили, что обсуждался широкий круг международных проблем. Около 40 человек погибли в результате взрыва в мечети в отдаленном районе Верхний Дир на северо-западе Пакистана. Точное число погибших и пострадавших уточняется. Томске за сбыт наркотиков задержан один из учредителей оппозиционного еженедельника «Томская неделя». Накануне выпуск этого издания был приостановлен из-за финансовых проблем. Одновременно в городе появились листовки, компрометирующие главного редактора «Томской недели» Александра Деева. Цепь этих событий произошла накануне судебного процесса Александра Деева против губернатора Виктора Кресса. В оппозиционном издании расценивают происходящее как политическое давление. С подробностями Мелани Бачина.
Приостановка выпуска газеты «Томская неделя» стала одним из наиболее приметных событий на томском политическом пространстве, считает бывший политический обозреватель газеты Андрей Соколов. Во-первых, «Томская неделя» – самое крупное издание в городе, с тиражом больше 30 тысяч экземпляров. Во-вторых, единственное независимое от властей печатное издание.
Я, в принципе, не упомню в Томске ни одного случая, когда регулярно выходящая газета могла бы себе позволить просто не выйти. Такого никогда не бывало.
Депутат городской думы Александр Деев стал главным редактором «Томской недели» больше года назад. Все это время издание критиковало действующую томскую власть и увеличивало тиражи. Оппозиционной газете прочили недолгую жизнь. Аккурат до конца выборов мэра, в которых руководитель «Томской недели» был главным соперником кандидата от партии власти. Но выборный сезон миновал, а газета продолжает выходить. И это, уверен Александр Деев, стало несколько нервировать местные власти.
Власти считали, что Деев пришел в «Томскую неделю», а после выборов газета будет закрыта. Но власти очень испугались, что газета продолжает выходить. Газета свою точку зрения не поменяла. Впереди очень много выборов. Это и выборы в городскую думу, и выборы в федеральный парламент, и в областную думу. Поэтому областным властям крайне невыгодно и крайне им не нужна газета, которая говорит правду.
В политической подоплеке дела сомневается бывший политический обозреватель «Томской недели» Андрей Соколов. Он недавно уволился из газеты. Там уже 2 месяца журналисты не получают зарплату. Андрей уверен, что для удушения голоса свободной прессы вовсе не нужны ни административный ресурс, ни политическое давление. Достаточно допустить, чтобы газета попала в руки не слишком эффективного менеджмента.
Я, в общем, тоже всегда был сторонником той идеи, что, конечно же, власти не допустят, чтобы такой ресурс слишком долго существовал. Конечно, начнется какое-то давление. А практика-то показала, что этого всего делать не нужно. Достаточно все, что называется, спустить на тормозах. Все это умрет само по себе.
И все-таки совпадений в истории с «Томской неделей» слишком много. Сначала приостанавливается тираж газеты, потом почти одновременно в почтовые ящики «Томичей» разбрасывают анонимные листовки, где рассказывается о финансировании газеты на средства от распространения наркотиков. И происходит арест директора ООО «Томская неделя» Алексея Коренькова. Причем Управление Федеральной службы наркоконтроля сразу называет имя и должность задержанного.
Я во многом могу предположить, что все-таки заранее спланированная акция, потому что арест директора ООО «Томская неделя», затем вброс газеты против меня. И более того, меня в моих мыслях укрепила та истерика, которая была поднята в средствах массовой информации, которых контролирует областная и городская власть.
Несмотря на сложившуюся ситуацию вокруг газеты, главный редактор уверяет, издание будет выходить, как и прежде. Очередной номер еженедельника уже готовится к печати. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 17 часов 35 минут. Вы слушаете Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире рубрика «Мировая политика». Более 300 миллионов избирателей 27 стран Европейского Союза до конца этой недели изберут 736 депутатов Европейского парламента. По мнению большинства аналитиков, выборы проходят в обстановке кризиса европейской идеи. Явка избирателей ожидается невысокой, а проблемы избирательной кампании почти во всех странах концентрировались вокруг национальных внутриполитических вопросов. Причины мой коллега Андрей Шары обсуждает с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейн.
Обозреватели обращают внимание на то обстоятельство, что почти во всех странах главные проблемы обсуждаемые – это не проблемы европейского единства, а внутриполитические проблемы стран. Как так получилось?
В отдельных странах соревнуются партии, имеющие лишь национальное значение, но не имеющие выхода на общеевропейский политический рынок, если хотите. В Европейском Союзе только одна партия официально считается общей партией по всей Европе. Это недавно образованная новая партия «Либертас», организованная ирландским предпринимателям. Все же остальные партии действительно функционируют как национальные, на национальном уровне, поэтому и их политическое соревнование идет в русле местных проблем, их местных идеологических, экономических, политических и других споров. После этого они выходят на общеевропейский рынок, в общеевропейский парламент попадают, но и там не парламент формирует правительство Европы, так называемая Европейская комиссия, сформирована из назначенцев отдельных национальных правительств. То есть в этом есть внутреннее противоречие.
Предвыборная кампания, по сути, для европейского единства смысла никакого не имеет.
Очень сложно выбрать, выделить и сформулировать, артикулировать правильно общеевропейские темы. Ну, какие, например?
Вот я вам могу сказать, скажем, я читал сегодня в одной из европейских газет, это понижение расценок на СМС-сообщения, это открытие рынка рабочей силы, простые социальные требования.
Рынок рабочей силы в Европе, за исключением двух стран, сегодня открыт. Эти две страны — это Германия и Австрия. То есть это, опять же, не общеевропейская тема. А СМС, такую тему можно считать общеевропейской лишь в порядке шутки. Все остальные темы ведь общеевропейскими не являются. Разве что внешняя политика, но, опять же, она не предмет споров на этих выборах. А другие темы, налоги, скажем, налогообложение в каждой стране решается по-своему. Нет единого европейского налогообложения, нет единых социальных норм практически. А те, что есть инструкции, скажем, какие-то почти в порядке шутки, так называемые закривления бананов или какие-то другие инструкции общеевропейские, они не могут быть предметом политической борьбы. Поэтому так получается, что, осознавая это, европейский избиратель, как правило, отличается большой пассивностью именно на европейских выборах. Хотя на выборы в домашние местные органы власти ходит избиратель довольно регулярно, в большом количестве, на европейские выборы приходят мало избирателей. Как правило, явка не превышает 35 от силы 40%.
Ну вот есть один такой известный евроскептик, его зовут Вацлав Клаус, он президент Чехии, эта страна сейчас еще и по ротации председателя Европейского Союза, он заявил, нужно эти выборы отменить и нет смысла голосовать. Как к этому относиться?
Он имел в виду то, что следует привести принцип, по которому избираются органы власти в Европейском Союзе, к единому общему знаменателю. А сейчас они не приведены. Если члены Европейской комиссии, так называемые комиссары Европейской комиссии, не избираются, а назначаются национальными правительствами, то какой смысл избирать депутатов в Европейский парламент, где они представляют весьма разношерстное партии, не объединенные общей идеологией. Ну что общего между фламандской партией и партией, скажем, националистов Словакии или партией Лиги польских семей? Попадая в Европейский парламент, они образуют мелкие фракции, где, может быть, на этом уровне ведут какую-то борьбу за свои мелкие региональные интересы, но все равно они же понимают, что они не влияют на политику Европейской комиссии. Поэтому Клаус и сказал, что, может быть, стоило бы и депутатов в Европу теми же национальными правительствами назначать. На это французский министр иностранных дел Бернар Кушнер ответил, что Клаус разрушает Европу. На это Клаус ответил Бернару Кушнеру, что тот разрушает демократическую дискуссию в Европейском Союзе. В любом случае, решающее и последнее слово остается за избирателем. А своей низкой явкой избиратель доказывает, что ему не вполне ясен смысл существования Европейского парламента.
Это была беседа моих коллег Андрея Шарова и Ефима Фиштейна. И вот подтверждение к только что прозвучавшей беседе. В Великобритании кампания по выборам в Европарламент прошла на фоне резкого правительственного кризиса. За три последних дня об отставке объявили три министра кабинета. Значительная часть парламентариев-лейбористов призывает к отставке премьера Гордона Брауна. Пытаясь спасти положение, он начал перестановки в правительстве. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Ушедший в среду в отставку министр труда и пенсионного обеспечения Джеймс Пернелл в открытом письме Гордону Брауну призывает премьер-министра уйти в отставку во имя интересов партии. В парламенте циркулирует письмо, которое подписали около 70 парламентариев-либористов. В нем содержится призыв к выборам нового лидера партии и к отставке Брауна. По уставу партии, если альтернативный кандидат в лидеры наберет 20% голосов либористских членов парламента, перевыборит выборы лидера становятся неизбежными. В пятницу Браун начал проводить перестановки в правительстве, пытаясь обеспечить лояльность министров. На пост министра внутренних дел перемещен нынешний министр здравоохранения Алан Джонсон. Уходит со своего поста министр обороны Джон Хаттон. Все это происходит на фоне пессимистических для либористов прогнозов результатов прошедших в четверг выборов в Европарламент и частичных выборов в местные советы графств. Комментаторы предсказывают, что либористы могут потерпеть на них серьезное поражение, заняв третье или даже четвертое место. Политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» называет ситуацию в либористской партии катастрофической.
В партии ужасная обстановка, она деморализована, отсутствует доверие к премьер-министру. Несомненно, что на будущих парламентских выборах избиратели в массе своей проголосуют против нее. Главная причина кризиса – разочарование в Гордоне Брауне большинства избирателей. У него нет харизмы, лидерских качеств и политической прозорливости Тони Блэра. Ему трудно дается общение с простыми избирателями. Кроме того, он совершил ряд серьезных ошибок. Меры, которые Браун принимает в борьбе с экономическим кризисом, нельзя назвать эффективными. Последние месяцы он показал себя лишенным воображения, посредственным лидером. Масло в огонь подлил разразившийся скандал с компенсациями расходов парламентариев, который особенно затронул лейбористскую партию. Браун проявил непростительную негибкость в проведении своей политики. Один за другим его министры дезертируют из правительства.
Значит ли это, что в лейбористской партии зреет заговор против своего лидера?
Это мятеж. Браун пытается провести перестановку в правительстве, чтобы обновить кабинет и придать ему видимость целеустремленности. Однако многие министры, которых он хочет переместить на другие посты, отказываются уходить. Одни из них уходят в отставку, потому что Браун критиковал их в связи со скандальными компенсациями, другие потому что разочарованы в его лидерстве. Он пытается переместить ряд главных министров, но они просто-напросто отказываются подчиняться. И если премьер-министр не может справиться с этой задачей, это означает лишь одно. Но он утратил контроль над правительством и авторитет и больше не пользуется уважением министров. В стране его воспринимают как слабого, хромающего на обе ноги премьера.
Каким вам представляется политическое будущее Гордона Брауна?
Его будущее не ясно. Если мятеж в его кабинете продолжится, и вслед за Джеймсом Пернеллом в отставку уйдут и другие министры, то тогда Браун окажется в очень серьезной ситуации. Если ряд его главных министров предъявит ему ультиматум с требованием уйти во имя партии и сохранения национального единства, то он будет вынужден это сделать. Конечно, он будет изо всех сил с этим бороться. Ему будет крайне неприятно оказаться одним из самых краткосрочных и непопулярных британских премьеров этого столетия. Но если у него не будет альтернативы, думаю, вполне возможно, что его могут заставить уйти в отставку уже в течение недели.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале убит министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров. Убийство совершил снайпер. В Ингушетии около населенного пункта Мужичи произошел бой. Погибли по меньшей мере 4 боевика. Погиб сотрудник ФСБ республики. Россия не будет сокращать стратегический ядерный потенциал до тех пор, пока сохраняется неясность по вопросу о размещении американской системы противоракетной обороны в Европе, заявил начальник генштаба Николай Макаров. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. Международная правозащитная организация Human Rights First объявила сбор подписей в защиту искусствоведа Андрея Ерофеева и правозащитника Юрия Самодурова. В отношении Ерофеева и Самодурова инициирован судебный процесс за проведение художественной выставки «Запретное искусство 2006». Они обвиняются в разжигании религиозной вражды.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодняшний день принес очень печальное известие. В Москве на 98-м году жизни скончался художественный руководитель и главный режиссер Московского академического камерного музыкального театра Борис Покровский. Слово обозревателю «Радио Свобода» Марине Тимашевой.
Умер Борис Александрович Покровский. Новатор, поклонявшийся традиции, режиссер, всю жизнь служивший музыке, защитник композиторов, создатель психологического ансамблевого оперного театра, личность во всех отношениях исполинская. Кажется, только что Пушкинский музей вручение премии «Триумф», награду Покровского получает его супруга, оперная певица Ирина Масленникова. Речь держит Владимир Васильев. Великий артист балета говорит о великом оперном режиссере.
Тысяч час рассказывать о том, что сделано Борисом Александровичем, я более плодовитого режиссера, я в своей жизни не встречал в музыкальном театре. Борис Александрович неоднократно говорил, я всегда пытался звук сделать зримым. И он в этом преуспел. Это поразительный совершенно художник, который изо дня в день на протяжении многих десятилетий занимается своим видом творчества, без которого они не могут, который и есть, собственно, их жизнь. Каждый раз меня поражали его глаза, его удивительные искорки в этих глазах, которые все время что-то, он все время думал о том, что он еще сделает дальше. Ведь он же Большому театру отдал 65-67, не знаю сколько лет, а до этого, простите, он работал уже и в Ленинграде, и это человек, который имеет, пожалуй, самое большое количество, как мне кажется, своих последователей, учеников. Человек неразрывно связанный с классикой, человек неразрывно связан с традициями русского оперного музыкального искусства. И это не потому, что он просто ставил все время только классику. Он же первый поставил «Войну и мир» Сергею Сергеевичу Прокофьеву. Первый, по-моему, поставил «Игрока». Это человек, которому в равной степени были всегда близки все абсолютно направления в его жизни, которую он отдал вот служению этому искусству, искусству оперной сцены.
Только что это было, и вот Бориса Александровича уже нет. И о нем руководитель «Геликон» оперы, его ученик Дмитрий Бертман.
Ну, Борис Александрович, действительно, в той компании, где Станиславский, где Немирович, где Шаляпин. Он действительно патриарх музыкального театра. Но я думаю, что Борис Александрович, это действительно такая совесть профессиональная была еще и театра вообще. И когда он был с нами, все чувствовали какой-то моральный контроль. То Борис Александровичу очень сложно говорить. Это такая глыба, уникально положительный человек, который излучал любовь к опере. Он как ребенок и как патриарх верил в то, что опера спасет мир, что опера – гордость российской культуры. Борис Александрович написал очень много книг. Наверное, нет ни одного режиссера в России, который бы прошел мимо Бориса Александровича. Все были в его стране, в стране Покровского. Все жили в его стране. Это такой мир, это такая галактика. И то, что он был с нами, это, конечно, была гарантия такая как бы правильности. Он всегда говорил про то, что там спектакль, помимо всего, помимо фантазии, помимо придумок, он должен быть правильный. И вот эта правильность, которая сейчас уходит из искусства вообще, и вот когда был Покровский, он как бы защищал это искусство.
А теперь послушаем самого Бориса Александровича Покровского. Он был уже тяжко болен, трудно ходил, носил очки с толстенными стеклами, внешне был немощен. Но до последнего дня сохранился в нем глубокий и мощный ум, дивная русская речь, высокое благородство.
Я считаю, что оперные театры обязаны все время стремиться к новаторству в смысле репертуара, не в смысле показа режиссерам, какой он гений, а показы режиссера, композитора, какой гений создатель. То есть, короче говоря, так эти вопросы. Есть искусство первичное, есть искусство вторичное. Соната Бетховена, кто написал? Бетховен. Первичное искусство. Кто исполняет? Пианист такой-то. Замечательный пианист, гениальный пианист. Бежим на него и слушаем его, благодарим его. Но это вторичное искусство. Это он исполнитель созданного. Также и режиссер. Но режиссер должен быть исполнитель. Для этого он должен познать, что создано. Это вот основная задача. И эту задачу можно исполнять очень многими способами. Но не надо гадить, не надо вредить, не надо противопоставлять, не надо искажать. Вы знаете, вот в «Аиде» есть такой кусочек, извините, я отвлекаюсь, когда Аида, рабыня, девчонка-рабыня, умирает от удушья, они закрыты камнями, дышать нечем. Мы знаем, что они погибают от удушья, а композитор Верди говорит сейчас в это время, не это главное, а главное, что они прощаются радостным образом с ушедшим прошлым. И кому это поручается? Соло-скрипки в оркестре где-то. Тари-ра-ри, тари-ра-ри-ра-ра-ри. Прости, земля, прости, приют всех страданий.
Это был голос Бориса Покровского, материал памяти выдающегося режиссера, главного режиссера Московского академического камерного музыкального театра Бориса Покровского, подготовила обозреватель «Свободы» Марина Тимашева. В Москве 17:53. Второй информационный час программы «Время свободы», как всегда, завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Передать налогоплательщикам то, что принадлежит им по праву, то есть 60-процентный пакет акций General Motors, который окажется в руках у государства после завершения реорганизации корпорации в рамках банкротства. С такой новаторской идеей выступили в четверг четверо законодателей республиканцев. Это их ответ на беспрецедентную ситуацию. Фактический переход GM, одной из крупнейших американских корпораций, под контроль государства. Федеральное правительство получит 60% акций в обмен на десятки миллиардов долларов субсидий, которые помогают удержать автопроизводителя на плаву. Но если это деньги налогоплательщиков, то не должны ли акции перейти в руки налогоплательщиков, а не государства? Задают законодатели простой, казалось бы, наивный вопрос. Инициаторы законопроекта предлагают распределить акции между 120 миллионами налогоплательщиков в соответствии с уровнем выплаченных ими налогов. Пока непонятно, как встретит эту инициативу демократическое большинство Конгресса, но отвергнуть ее будет непросто. Медицинские расходы стали доминирующей причиной индивидуальных банкротств в Соединенных Штатах. Согласно последнему исследованию, 60% банкротов были вынуждены объявить о своей несостоятельности из-за неспособности оплатить счета от врачей и больниц. По словам специалистов, большинство американских семей отделяет от банкротства серьезная болезнь кого-нибудь из ее членов. Хотя это явное преувеличение, у 170 миллионов американцев есть медицинская страховка, которая покрывает большую часть расходов. Для семей со средним доходом, не имеющим страховки, расходы могут превысить десятки тысяч долларов. Например, лечение рассеянного склероза обходится в 34 тысячи в год, диабета – в 27, серьезные травмы – 25 тысяч долларов. «Роскошные квартиры пришлось отдать бездомным» – такой заголовок в нью-йоркской газете Daily News во времена рецессии никого не удивляет. В чистом и спокойном районе Нью-Йорка Краун-Хайтс недавно был построен солидного вида жилой дом. Ожидалось, что сюда въедут представители так называемого верхнего среднего класса. Теперь здесь живут бездомные. Почему? Рассказывает Владимир Морозов.
Новые квартиры собирались продать по 250-350 тысяч долларов. Там отделанные мрамором ванные комнаты, просторные подсобные помещения и солнечные террасы. Но на рынке жилья предложение превышает спрос, и хотя цены пошли вниз, но при нынешней рецессии покупателей на квартиры не нашлось. Чтобы совсем не разориться, построивший жилье бизнесмен Ави Шрики был вынужден отдать квартиры бездомным. платит город за каждую квартиру 2700 долларов в месяц. Цифра солидная, но это значительно меньше, чем получил бы бизнесмен, если бы рынок жилья не находился в упадке. Никто не знает, как долго продлится этот упадок, и бизнесмен заключил с городом договор на 10 лет. На рынке жилья все более в ходу термин «шортовать», то есть играть на понижение. Хотя игра идет серьезная. Потерявший работу гражданин хочет продать дом, потому что он ему больше не по карману. Но рыночная цена дома меньше той суммы, которую владелец взял в банке на покупку. Нынешний владелец с благословения банка ищет покупателя. Обе стороны согласны понести потери и продать дом по дешевке. Но покупатель, как говорится, кочевряжется и требует сбросить цену еще больше. В городе Манасис, штат Вирджиния, за каких-то жалких полмиллиона продают дом, который пару лет назад стоил 600 с лишним тысяч. Покупатель Джек Арчер ведет переговоры. Мы немного подустали возиться с этой сделкой. Банк должен согласиться на некоторую потерю денег, владелец тоже. У них нет выхода, но они продолжают торговаться. Тут надо иметь большое терпение.
For this process, you get your heart set on something, and then, geez, you wait 2 months and you don't have an answer.
Покупатель запасается терпением, когда читает очередной отчет Национальной ассоциации продавцов недвижимости. Там сообщается, что так называемый индекс доступности жилья достиг небывалой высоты. Индекс подсчитывают сложным путем, и его повышение означает, что купить и арендовать дома и квартиры сегодня можно гораздо дешевле и легче, чем прежде. Но покупатели и арендаторы не спешат. В последнее время заметно выросло число вакантных помещений даже на 5-й авеню в Нью-Йорке, где иметь офис или квартиру всегда было престижным делом. Положение не меняет даже то, что, например, в некоторых домах арендная плата упала почти на 30%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – Петербургский экономический форум. Международный экономический форум. Подробный рассказ о нем в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
КГБ умели пользоваться ядами.
Комментарии экспертов.
Сайт Министерства обороны объявил Польшу виновницей Второй мировой войны.
В блогах Свободы.
Война писателей на Кавказе.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.